Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Я сегодня хотел бы продолжить работать в том же направлении, в каком мы работали все это последнее время. Но, как вы понимаете, тема эта практически необъятна. А небесное учение веры, как божественное слово, она распахнута в бесконечность. Причем, в отличие от слова Ветхого и Нового Завета, взятых сами по себе, в этой, так сказать, распахнутости есть четкая однозначная лестница для рационального постижения и возвышения ума. Причем ум может возвышаться до самых высших рациональных постижений. И для правильного восприятия вот этих небесного учения веры, вообще божественного слова, оно нам дает некий такой как бы экскурс в свою космогонию. То есть космогонию не в привычном смысле расположения небесных светил, построения Вселенной, а космогонию в подлинном значении этого слова, чего вот эта прежняя космогония была только представительством и соответствием. То есть космогония, как, я бы так сказал, наука о том, как оно есть на самом деле. Я имею в виду Вселенная вообще и человек в ней в частности. Но опять же я хочу подчеркнуть, что наука наукой. Наука есть понятие памяти, ничего больше. Это лишь инструментарий. А действующие силы, и об этом нам говорит Божественное Слово в Тайнах Небесных, является побуждение. То есть рациональное не образуется научностями и познаниями памяти. Рациональное образуется посредством наития человека внутреннего, или же небесных и духовных сущностей Господних, в побуждении к истине, к побуждении любви к истине ради самой истины, к побуждению знать из любви к истине. И вот для этого служат инструментарием различного рода научности. Причем, каково бы ни было побуждение само по себе, это как бы бытие, чтобы ему воплотиться, ему необходимо содержание. Вот эти научности есть содержание. Вернее, наоборот, это ему необходима форма. То есть форма – это вот эти все научности. А тогда оно становится содержанием этой формы и вот этим рациональным мышлением человеческим. И без этих научностей оно не может возвыситься, но и научности сами по себе, как бы они ни были хорошо собраны и не соответствовали тому, как оно есть само по себе на самом деле, они тоже не составляют собственно рационального. Они составляют только оболочку, в котором оно может возникнуть. Но рациональное мышление в своей, так сказать, сути, как побуждение, это не просто побуждение духовное, знать, как оно есть на самом деле, хотя это первое происходящее это побуждение. Если это подлинное благолюбие, то в нем должно быть сложено еще и побуждение жить в соответствии с тем, как оно есть на самом деле. Причем, когда мы говорим о внутренних космогонических представлениях, они во внешней жизни человека могут менять не так уж много. То есть, опять же подчеркиваю, это все относится не к, собственно, к спасению, к его первому уровню. Это не относится к благолюбию вот в всех его, так сказать, ну, телесных формах. Потому что спасение в телесных формах – это изменение стиля жизни, прилегающего вот к самому внешнему. То есть следование 10 заповедям слова. Но это начало. Без этого начала, без этого базиса нет всего остального. Но на этом начале можно остановиться. А можно и не остановиться, и пойти дальше, дальше, дальше. Но опять же подчеркиваю, этот путь как бы очень опасен. Потому что чем выше человек забирается, тем больше существует опасность, что он может сорваться, упасть, разбиться. И когда мы забираемся в научности, которые оперируют, разбирают сознание человеческое, если мы их пытаемся использовать, ну, результаты, то есть мы начинаем перестраивать свое собственное сознание. Перестройка же своего собственного сознания, как вы понимаете, процесс достаточно опасный. Скажем, если мы начинаем экспериментировать со своим телевизором, то худшее, что может случиться, мы его сожгем и купим новый. Даже если мы его не купим, мы просто будем дальше жить без телевизора. А вот если мы сожгем таким же образом свое собственное сознание, пытаясь перестроить его, и не имея в этом достаточного опыта, то новое сознание взяться будет неоткуда. Очень многие из тех, которые пытались активно заниматься перестройкой своего сознания, сейчас являются как бы постоянными обитателями всякого рода сумасшедших домов, этих больниц и так далее. И поэтому, как нигде, вот, когда такие научности пытаются реализовать в изменении своего сознания, нужно четко осознавать о возможной опасности. Вот классический пример всякого рода медитации, которые принимаются, употребляются последователями иных религий, восточных культов всяких. То есть медитация – это именно практическая перестройка своего сознания на основе определенных научностей, полученных о том, из чего это сознание состоит. И там как бы результаты бывают разные. Во-первых, четко требуется, чтобы это происходило под усмотрением учителя. Ну, понятно, когда тут ремонтирует телевизор, скажем, начинающий ремонтник, то всегда желательно, чтобы за его действиями следил хороший уже профессиональный мастер, чтобы он к нему обращался по всякому поводу, чтобы тот контролировал его действия. Но, кроме всего прочего, в чем преимущество вот этого восточного пути? То есть это преимущество в том, что человек в результате религии, что человек в результате так называемой религии получает инструмент к изменению внутренних основ своей личности. Основой христианства было то, что человек изначально получает инструмент для перестройки внешних основ своей личности, то есть создания этого базиса, с потенциальным как бы взглядом на то, что эта перестройка будет идти до бесконечности. То есть в конечном счете то же самое, что и в восточных религиях. Но, к сожалению, христианство, попав к примитивным язычникам, в результате выродилось у большинства вот в типично ритуалистические. Ну, там, я знаю, вот вербочки освящают, как у нас, вербочки, пасочки и так далее. А у более интеллектуально развитых оно выродилось вот в это как бы страсть к накоплению научности, к выпендриванию своими знаниями друг перед другом, к заслуживанию репутации, диссертации, докторских там званий и так далее, что на самом деле те же вербочки и пасочки, только, так сказать, в уровне, ну, в области интеллектуального мышления. Разница между, скажем, доктором богословия, который копит свои познания исключительно для того, чтобы выпендриться перед такими же, ну, членами своего научного кружка, и вот этой бабкой, которая ходит освещать пасочку, чтобы выпендриться перед своими соседями, практически разницы нет. Как бы ни казалось, что вот, мол, тот доктор, профессор, мантий, интеллектуал, а бабка простая и примитивная. Потому что, и об этом нам говорит небесное учение веры, человек, суть человека, есть комплекс того, что называется субстанциональностями, вот духовными органическими формами. Насколько эти формы в себе чисты, совершенны и правильно построены, настолько человек сам в себе чист, совершенен и человекоподобен. И это становится ясно в том мире, когда с человека сдирают всю эту шелуху, начиная с пасочек и вербочек и кончая там докторскими мантиями, и на поверхность выступает то единственное, что составляет его суть, то есть его воля и его разумение, то есть разумение как рациональное мышление. И вот тут становится ясно, приобрел ли себе человек подлинно рациональное мышление, которое у него возникло из побуждения к истине ради самой истины, используя разного рода научности, или же его рациональное так и осталось в зародышевом состоянии, а научности служили только вот внешними оболочками для оформления и реализации чисто мирских страстей, свойственных его невозрожденной воле. То есть страстей, которые ориентируются исключительно любовь к богатству, любовь к известности, любовь к репутации, то есть к вещам чисто мирским. И поэтому вот как бы в этой преамбуле, в продолжении к обсуждению моей нами темы, я хочу подчеркнуть, что с одной стороны это научности, с другой стороны научности, которые могут быть очень эффективно использованы в практике преобразования сознания. Но использование которых, хотя и желательно, но должно быть производимо с исключительной осторожностью. Потому что здесь мы вступаем в ту область, которая относится к тому, вот как действуют внутренние сущности в нашем сознании. И тут очень легко можно уподобиться той сороконожке, которая бегала прекрасно, пока ее однажды кто-то не спросил, как она управляется со своими 40 ногами. И вот когда она начала разбираться, как она управляется, в результате она потеряла способность бегать. Потому что она попыталась отследить, как она все их 40 сразу двигает. И уже не в состоянии было двинуть ни одной, потому что она утратила вот эту вот бессознательную моторику и не приобрела вот этой сознательной. Итак, возвращаясь к предмету нашего обсуждения, сегодня я хотел бы выделить такую частность, как Господь в человеке, как в творении. В прошлый раз мы говорили о том, что творение, которое рассматривается в слове и которое на самом деле и есть подлинное и единственное творение в себе, это творение есть человек. Причем человек не в форме, вот как обитатель мира, пространства и времени, а человек в абсолюте. В абсолюте это большой человек неба, который, согласно Писанию, есть тело, духом которого есть сам Господь. У нас уже раньше когда-то мелькала эта цитата из духовного дневника, что небо есть божественное тело, духом которого есть сам Господь. И вот эта цитата четко вот подчеркивает тот составляющий факт, который потом постоянно проявляется в утверждениях, что во Вселенной есть одна личность и один источник жизни. То есть, опять же, как бы человек в абсолюте – это сам Господь. Все другие есть человеками лишь настолько, насколько они его в себя воспринимают. Ибо человек вот с маленькой буквы – это лишь восприемник. Он сам в себе не имеет не только жизни или бытия самого в себе, но и никакой человечности как составляющей сознания. То есть, что такое человечное составляющее сознание? Этот вот весь набор побуждений, стремлений, чувств, которые мы воспринимаем вот как свою человеческую личность. Потому что, хотя мы воспринимаем нашу человечность как форму, вот как тело, на самом деле, если мы чуть-чуть от него абстрагируемся, мы поймем, что наша человечность – это идеи нашего сознания и побуждения нашей воли, и чувства, которые в процессе реализации побуждений нашей воли через наше сознание в каких-то материальных делах мы испытываем. То есть весь этот комплекс и есть наша человечность. И в духовном смысле, если бы мы увидели эту человечность, мы увидели бы ее совсем в другой форме, нежели мы видим вот нас таких, как мы есть. Потому что мы увидели бы это как комплекс служений. И какие служения, такова была бы и форма вот эта внешняя. Мы воспринимаем форму человеческих служений, опять же, ангелы воспринимают, вот вроде бы так же, как мы воспринимаем. То есть две ноги, две головы, там, вернее, две ноги, голова, там, туловище и все прочее, все остальные члены и со всеми внутренними членами. Но опять же, когда ангел, мы видим это телесно, мы видим только формы. Когда ангел видит, он видит, собственно, служение, которое он прозревает сквозь форму. Вот так же, как мы читаем книгу, мы не видим букв, а мы видим заложенные там идеи. И когда один ангел смотрит на другого ангела, он не видит его как личность, а он видит его как совокупность служений, воплощающихся в личностности. Эта же личностность он прозревает, принадлежащей единому Господу. То есть он видит в нем Господа, исключительно Господа, проявляющегося в частных формах определенных служений. Небесный ангел видит исключительно частное служение Господне не только в других, но и в самом себе. То есть в нем вот этот вот аспект личностности начинает уходить постепенно на все более задний и нижний план. И тем не менее он эту личностность чувствует гораздо отчетливее и осознаннее, чем человек вот современный на Земле, который этой личностности придает, ну, абсолютное значение, который страдает, что вот он, как же так, где же его личность, как же ему самопроявиться, как ему самоидентифицироваться. Вот это, конечно, забавно, но ни у кого нет большего заботы о самоидентификации, самопроявлении, сохранении вот этой своей самости, чем у человека, составляющего лишь серую единицу в сером стаде. Он этим озабочен больше всего. Он на эту тему постоянно думает, он об этом постоянно говорит. И чем больше он это делает, тем все меньше и меньше он становится личностью. Потому что личность у человека зависит от индивидуальности проявления его внутренних служений. Чем меньше человек заботится о внутреннем и о внешнем, тем более его служения становятся не индивидуальными, а частью вот этого некоего серого внешнего целого, того, что в просторечии именуется толпа. Толпа не обязательно вот в своем проявлении, как она собралась где-то в одном месте, а толпа как стиль жизни. Вот это то, что называется маленький серый человечек. Человечек, который не только не имеет, но и который и не стремится иметь определенного внутреннего духовного мира не ради, так сказать, выпячивания себя, отделения, а ради, собственно, этого самого мира. Итак, в абсолюте вот это вот божественное тело – это большой человек неба и творение. В частности же, это всякий отдельный человек, который составляет у этого большого человека неба, вот как говорится достаточно часто, как клеточка составляет часть человеческого тела. Вроде бы аналогия понятна, вот клеточка, человеческое тело. Но когда мы говорим клеточка, мы употребляем аналогии из мира вот именно материального, пространства и времени. И поэтому эта аналогия, как и всякая, вообще говорят, что любая аналогия ущербна. Вот эта аналогия именно ущербна прежде всего потому, что она пытается объяснить вещи духовные и небесные предметностями мира природного. Спасибо. Итак, аналогия, которая базируется на видимостях пространства и времени, она, естественно, совершенно ущербна, хотя она может послужить начальным пунктом, отталкивающимся, от которого мы можем подниматься дальше. Ибо клетка составляет часть организма в этой аналогии по протяженности, то есть по протяженности пространства и по протяженности времени. В большом же человеконебе нет никакой протяженности, ибо это феномен в Боге, где нет времен и пространств, а лишь состояний. А собственно, пространство и время есть лишь определенные элементы внешних начал этого большого человека и неба, так сказать, составляющие структуры этих последних начал в себе. В себе в данном случае значит, что они есть то, чем кажутся, то есть актуальной реальностью, лишь в рамках собственной замкнутой системы существования. Но так как эта система, по сути, не замкнута, а есть лишь частью более обширной подсистемы, то, соответственно, так сказать, по большому счету, они есть не совсем то, чем нам представляются. Пример здесь, опять же, который мы неоднократно приводили, это пример с Солнцем, вращающимся вокруг Земли. То есть вот в системе нашего восприятия, ограниченного вот нашим частным мирком, в котором мы живем, Солнце, вращающееся вокруг Земли, представляется актуальной и насущной реальностью, видимой реальностью. Вот мы вышли, оно вот ходит вокруг Земли. И в рамках нашей системы, взятой самой по себе, это как бы реальность абсолютная. То есть до тех пор, пока люди ничего не знали о космосе, о таких науках, как математика и так далее, то для них это было, вот их сознание было замкнутой системой, самой на себя. Оно было абсолютной реальностью. Когда появились люди, которые начали, скажем, рациональным путем вычислять, что это не реальность, для них оно не переставало быть реальностью. Например, для Коперника Солнце, вращающееся вокруг Земли, научно, наглядно было такой же реальностью, как для всех его современников. Но для Коперника, кроме вот взгляда чисто природного, существовал взгляд внутренний, тот, что мы называем взглядом научным. И вот этим взглядом, вот этим светом, который является как бы деривацией какой-то подлинного духовного света Солнца Небесного, он прозревал, он видел реальность такой, как она есть. То есть он вот в этом своем прозрении выходил за рамки вот этой вот системы. Причем для него это не являлось реальностью, оно не ставало актуальной реальностью уже для него вот в этом чисто. Вот мы не можем поменять взгляд своих природных глаз на вот эту ситуацию, но мы можем поменять отношение нашего сознания. То есть мы внутренне можем выйти в более разомкнутую систему и видеть эту внутреннюю реальность такой, как она есть. Причем внутренний наш вид гораздо более реален и актуален, чем вот этот наш внешний вид и взгляд, которые между собой конфликтуют как бы, но они в нас согласовываются тем, что мы знаем, что это реальность ограниченная, что это видимость. Хотя видимость, представляющаяся нам, актуальной. То есть вот этой аналогии важно понять, что мы не можем взять и с помощью размыкания этой системы полностью уйти вот на внутренний взгляд. То есть мы не можем увидеть мир духовный нашими глазами природными. То есть с точки зрения наших ощущений чисто природных, мир духовный всегда будет оставаться фикцией. Мы не сможем пощупать мир природный нашими чувствами телесными, мир духовным. Но мы можем пощупать его миром духовным, то есть нашими чувствами духовными, и если у нас в сознании есть подлинная иерархия, то мы и будем располагать наши чувства в этой иерархии. Вот мы знаем, что наши природные чувства предназначены для ощущения предметов природных. Наше духовное для ощущения предметов духовных. Причем наши природные ощущения являются только частью нашего духовного чувства. Но частью, которая представляется нам некой замкнутой реальностью, пока мы связаны исключительно вот с миром, то есть когда мы абстрагируемся от духовного, сосредотачиваемся на мире природном. Когда мы от него отрешаемся, вот что называется смерть, эта часть как бы вообще отсекается. Мы уходим в основу наших чувств, то есть чувств чисто духовных, и наши природные чувства не становятся, не как бы одухавливаются, то есть они не превращаются в чувствительность, не обретают чувствительность духовных чувств. Они просто как бы рассыпаются, исчезают То есть иллюзия окончательно исчерпывается и уходит. И воспринимается уже с того состояния, как чисто иллюзия, связанная с соприкосновением вот с миром вот этим природным. То есть вот это значит, что природное сознание не может стать духовным, но оно может занять в этой, так сказать, нашей внутренней иерархии соответствующее место и не пересекаться с ним, не мешать ему. Работать каждое на своем определенном уровне. Это важно для, я так долго на эту тему рассуждал, это важно для восприятия дальнейшего. То есть та система космологии, которую вот я постепенно мы будем сейчас разворачивать, она относится именно ко внутреннему восприятию. И мы никогда не сможем ее ощутить своими чувствами чисто природными, потому что они раз и навсегда впаяны в определенный мирок, вот, который мы называем пространственно-временным, замкнутый сам по себе. Более того, попытка смешать их, попытка перетащить их туда, вот эти попытки как раз кончаются очень печально. То есть, когда у человека наступает в голове полное смешение, разрушение сознания, то есть всегда, это прежде всего первое правило в таких случаях, нужно не мешать мухи и котлеты вместе. Нужно их всегда четко разделять, чтобы мухи были отдельно, а котлеты были отдельно. И если мы живем в материальном мире, то жить по этим видимостям, только осознавая, что они видимости. А для того, чтобы подняться в тот, отрешаться полностью от этого материального и жить там по раздельной степени, потому что эти два восприятия связаны не сплошной, а раздельной степенью. И вот эта раздельная степень должна всегда четко соблюдаться. Даже когда мы воспринимаем ее в мире природном, где все степени вроде бы пребывают, все раздельные степени пребывают в одной сплошной степени. То есть вот в нашем рациональном сознании, который есть все-таки феномен мира природного скорее, чем духовного, который отделен от духовных и небесных сущностей вот этой вот степенью раздельной. Это к вопросу, так сказать, о методологии. По вот этому вот большому счету, они, то есть пространство и время, есть лишь отражениями в мире композитных форм определенного рода субстанциональности или же духовных состояний. Согласно небесному учению веры, существует два состояния духовных или же состояние, соответствующее пространству, и состояние, соответствующее времени. Состояние, соответствующее времени, есть состояние, относящееся к бытию, и состояние, соответствующее пространству, есть состояние, относящееся к существованию. Ибо существует два начала, которыми человек сотворяется, а именно бытие и существование. Человеческое бытие – это не что иное, как восприемник вечного начала, исходящего от Господа. Ибо люди, ангелы, есть не более чем восприемниками или же формами, восприемлющими жизнь, исходящие от Господа. Восприятие жизни есть то, что определяемо как существование. Человек верит, что он есть, и таким образом есть от себя самого. Хотя на самом деле это неправда, что он есть сам от себя, но он просто существует. Ибо бытие есть исключительно в едином Господе. Как вы помните, все, что составляет мир композитных форм, это есть не более лишь, чем видимостями существования. Бытие каковых определяется лишь тем, что эти формы чему-то соответствуют в духовном состоянии человека. То есть, вернувшись к тому, о чем мы уже говорили когда-то, вот если мы возьмем стул, например, то есть стул как внешняя форма, для нас представляется чем-то существующим. Вот мы его можем ощупать, мы на него можем сесть, мы его можем, как-то разломать или изготовить. Но По сути, стул – это как бы составляющего нашего сознания, то есть служение, воплощенное в некую форму. Потому что если мы начнем его разбирать, то вот стул состоит из дерева, дерево состоит из волокон, волокна состоят из молекул, молекулы состоят из атомов, атомы состоят из этих частиц, ну там не только электронов, там всякие. Да, элементарных частиц всякого рода. Но и сами по себе частицы, как нам говорит квантовая физика, это скорее процессы, чем предметы. То есть процессы, протекающие в некой среде. Если говорить по научностям, вот согласно тому, что я читал последнему, энергетическая плотность вакуума намного-много порядков выше энергетической плотности того, что есть элементарные частицы. То есть, когда мы видим стул, мы предполагаем, что его плотность связана вот его стульностью. Плотность воздуха меньше плотности стула. На самом деле, это плотность вот этой так называемой пустоты между элементарными частицами или вакуумом. Имеется в виду дираковский вакуум. И, то есть, тот вакуум, который находится в элементарном пространстве между элементарными частицами. И наше противодействие, например, руки и стула, это не противодействие одних элементарных частиц с другими элементарными частицами. Потому что это противодействие вот этой вот вакуумной плотности, которая обуславливается и проявляется через узлы, которые мы считаем элементарными частицами. То есть это противодействие чистейших форм с чистейшими формами, вернее, противодействие, а соприкосновение. Но соприкосновение не непосредственно, а посредственно, через вот эту единственную плотную среду. Причем, опять же, в вакууме, как в плотности, нет пространства и времени. То есть пространство и время – это атрибут вот этих форм. То есть в себе, и вот мы говорили в прошлом, приводили эту цитату, что абсолютный максимум и абсолютный минимум в себе неразличимы. В вакууме вот этой пустотности, вот этой плотности, абсолютный максимум и абсолютный минимум как бы слиты. Он же одновременно абсолютный максимум, который заполняет Вселенную. И абсолютный минимум, как вот эта вот гранула, исчезающая малая, между двумя элементарными частицами, между двумя квантами. Если помните, я опять же говорил, что в науке есть такое квантовой механике, что невозможно одновременно точно знать координату частицы, то есть ее местоположение, и временной интервал, в который мы знаем эту координату. То есть вот тут некая такая гранула, то есть точка, стремящаяся к нулю. Суть заключается в том, что математическая точка – это как бы ноль, нулевой радиус. Но в то же время, чтобы быть с чем-то, по логике она не должна быть нулевой, правильно, радиус. Это как бы радиус, стремящийся к нулю. И в рамках формальной логики это невозможно понять, потому что или радиус нулевой, или радиус не нулевой. И тогда как бы он бесконечно не был мал, но это все же какая-то величина. Так вот тут как раз в этом привычная логика перестает работать. Хорошо, когда это просто математическая абстракция, формула там записанная, там, скажем, лимит, там какая-то величина, стремящаяся к нулю. То есть записать это можно в виде формулы, но вот в рамках нашей логики предметной это непредставимо. Но абстракция не есть реальность. То есть вот эта вот величина, стремящаяся к нулю, это абстракция. Если, а наша логика, при всей ее кажущейся грубости, она все же как бы предметна, потому что она опирается на реально существующие предметы. Отсюда следует, что если существует некая абстракция, которая непредметна, из этого просто следует, что мы не понимаем, как оно есть на самом деле. Что на самом деле должно выходить за рамки нашей предметной логики в принципе. И наша предметная логика в этом смысле есть как бы, ну, видимость, а вот это вот как оно есть на самом деле, есть настоящность. Так вот, вот это вот настоящее заключается в том, что подлинной реальности или духовной реальности нет пространства и времени. Там есть только сущности. И эти сущности между собой не взаимодействуют. Вот в мире духовном ады не могут напасть прямо на небеса. Там нет такого взаимодействия. Ибо все взаимодействия всех форм осуществляются через вот эту единственную плотность во Вселенной, вот этот абсолютно максимум, минимум пространственный, который мы воспринимаем как физический вакуум. Вот в нем все вот эти сущности, все субстанциональности встречаются. И встречаются в виде вот этих композитных форм, которые сами по себе нереальны, но которые выступают вот этим вот, я бы сказал так, внешними формами их соприкосновения на вот этой вот реальности, чтобы дать это более, так сказать, ну, для такое описание для лучшего понимания. Вот представьте себе некий шарик, допустим, ну, пинг-понговый. Вот приходят два человека, они друг относительно друга не могут, вот как два призрака, два друг против друга проходят. Но у этих призраков вот этот шарик пинг-понга для каждого служит точкой, в которой его реальность как бы приобретает плотность. Это как бы он общий, единственное, что общее для вот этих двух призраков, это этот шарик пинг-понга. А вот этот шарик пинг-понга – его последнее начало. Вот один призрак, он чувствует этот шарик пинг-понга как самая крайняя составляющая своей руки. И второй призрак чувствует это как самая составляющая крайняя своей руки. И вот когда они оба сосредотачиваются на этом шарике пинг-понга, они чувствуют, что словно они уперлись друг друга руками. Причем если они от него рассредотачиваются, то они проходят друг сквозь друга и не видят. Единственная точка, в которой они могут соприкасаться, это этот шарик пинг-понга. Теперь представьте, что все их тело обклеено такими шариками. Причем эти шарики не два у каждого отдельные, и типа соприкасаются шарики, а этот шарик, это с одной стороны он общий для всех них, а с другой стороны он сходит как индивидуальная составляющая в последнее начало вот этого, скажем, человека. Внутренние они не могут соприкоснуться. А вот через вот это вот внешнее они соприкасаются. И соприкосновение вызывает появление вот этих вот форм. То есть если бы существовал только один человек, наша реальность полностью бы, ну вот это природно, полностью бы соответствовала его форме, вот наш природный мир. Вот если бы мы, тут был кто-то один из нас только жил, то этот мир со всеми его зверьми, деревьями и так далее был бы по соответствиям выражениями чисто его внутренних начал. И менялся бы в соответствии с изменением его внутренних начал. Как это происходит на небесах. То есть на небесах все вокруг ангела соответствует, да и в аду, в общем-то, все вокруг соответствует вот с внутренностям этого духа. То есть на небесах там сады прекрасные, видимости животных, там полезных птиц, солнце светит, в аду наоборот, там видимости мрачного подземелья, видимости каких-то страшных животных, крокодилов, насекомых, кусачих и так далее. И там так мухи и котлеты как бы разделены. Вот, котлеты на небесах, мухи в аду. И они между собой не смешиваются. В нашем же мире это вот та точка, где завершают все вот эти вот внутренние нисходящие в последних началах. И из каждого из нас проецируется наше внутреннее вот в эти внешние начала и пытается в них воплотиться. Но так как оно у нас одно на всех, то воплощается все, что вперемешку. То есть тут есть и подвалы, и дворцы, и сады, и небо, и болота, и сады замечательные, и парки. Как бы все это существует из внутреннего людей перемешано. Причем тут оно может отделяться от в каждом из нас. То есть человек, который внутренне себя носит только подвалы ядовитых насекомых, тут путем внешних махинаций определенных может перераспределяться и внешне жить вот этими своими внешними началами в прекрасном дворце, в благополучии и так далее. И наоборот, человек, который потенциально в себе носит и проецирует, в который фактически последнее начало которого, вот эти сады, вот эти замечательные парки и так далее, его можно загнать в болото, в подвал и так далее, опять же, этими внешними махинациями. Опять же, потому что тут действует закон свободы воли. этот закон свободы воли является одним из самых необходимых для образования сознания человека. И Господь, когда следит за порядком в этом мире, прежде всего заботится не о наведении вот такого порядка, типа праведников во дворцы, там, уголовников в тюрьмы, а следит за сохранением закона свободы воли, как в праведниках, так и в уголовниках. Потому что без них ни те, ни другие не будут полноценными личностями человеческими, а только марионетками. Вот это то, что многие не могут понять, почему Бог не придет и не наведет порядок. Он и наводит порядок. Но наводит его порядок по-своему, то есть сохраняя нашу человечность, а не то, что мы полагаем справедливостью. И это вот, потому что справедливость там, где вне вот этого свободы воли, она находится на небесах и в аду, то есть во внутренних началах. А во внешних все как бы смешано. Но это смешение необходимо именно для образования вот этой реальности последних начал, в которых образуется наше сознание, то есть первичная точка образования нашего сознания, без которого бы вообще всей Вселенной с нашими личностями не могло существовать. Вот это важно понимать, что последние начала хоть и являются вещью вроде бы последней, но с другой стороны это та вещь, где все это обретает четкость существования. Потому что на том начале стоит Бог и ничего другого. На этом начале образуется вся Вселенная посредством вот этих последних начал, со всеми нашими личностями и так далее. Ну и мы об этом уже рассуждали. Помните, что это иллюзия. Почему? Вот гипноз, когда человека касаются карандашом, говорят, что коснулись сигареты. У него образуется ожог. То есть если бы существовала эта реальность, и она была бы абсолютной, то такого бы не было. Вот как в той притче, что сколько ни скажи, халва-халва, во рту сладко не становится. То есть пока наше сознание находится, вот, связано с этой реальностью, такого невозможно, карандаш не вызовет ожога, потому что он воспринимается как четкая и конкретная реальность. А вот когда наше сознание отвлечено, ушло в мир внутренних форм, то возможны уже всякие трансформации. Потому что карандаш, сигареты реально существуют внутри сознания человека, который находится в этом гипнотическом состоянии. И у него вот лично это вызывает вот на теле, вот, потому что действительно к нему коснулась вот эта вот как бы субстанциональная сигарета, от которой сигареты вот эти в мире, ну, композитных форм только заимствуют свое существование. Более того, при достаточной постановке вопроса, если сознание будет сильное, то когда его касаются сигареты, а оно себя, так сказать, убрало субстанциональной сигаретности, в нем будет становиться, что его карандашом коснулись. Вот так вот именно вот эти чудеса рождаются. То есть это должно работать и в обратном. Просто люди слабые, их проще убедить, так сказать, дать им субстанциональную сигарету, чем убрать субстанциональность из сигареты, заменив ее субстанциональностью карандаша. Почему? Потому что это очень четко вот в этой сигарете композитной, субстанциональная сигарета к ней очень четко привязана. Гораздо проще существование субстанциональной сигареты без сигареты композитной, чем существование композитной сигареты без сигареты субстанциональной. В обратном направлении ее разделить гораздо сложнее. И опять же я подчеркну, что хоть мы все делаем эту реальность, но есть такое понятие, как коэффициент доступа. То есть у кого-то коэффициент доступа может быть там 0,003, а у другого может быть 0,99. То есть он влияет на эту реальность гораздо сильнее, чем тот, у кого коэффициент 0,003, а то и миллионных. Вот это, кстати, одна из основ так называемой магии. То есть что такое маг? Маг – это человек, у которого внутреннее сознание настолько сильно, что он влияет на сознание. Причем настоящий маг это делает бессознательно. То есть примитивные маги, они пытаются влиять на реальность. Они пытаются действовать из этого, из как бы материального в материальное. И результаты у них получаются жалкие. Почему? Потому что маг действует не этим, а вот этим своим коэффициентом доступа. Те же, которые уже, так сказать, более как бы умные, они понимают, что нужно строить этот коэффициент доступа. что когда построен коэффициент доступа, все остальное становится уже делом чистой автоматики. То есть они строят не внешнее построение, а они строят самих себя. Чистый мах, я имею в виду мах в хорошем смысле, это тот, которого строит Господь, через которого влияет Господь уже непосредственно своей божественной волей. То есть в котором его сознание настолько смирено, что он позволяет Господу делать все, что Господь в нем хочет. И вот тогда Господь в него входит и действует силой, приближенной к единице. То есть абсолютная единица – это был Господь Иисус Христос. Но он опять же был не единицей, он был единицей, приближающейся к единице. Потому что в нем было две натуры – человеческая и божественная. Потому что если бы у него был, так сказать, коэффициент равный единице или 100%, то этот мир просто испарился. Вот если бы он пришел в своем коэффициенте единица, то он бы просто исчез. Его, так сказать, наитие бессознательное, прямое, воплотило бы свои формы, из которых другим формам и другим существованиям просто места бы не было. Был бы только Господь и реальность, которой ему соответствует, небесная вокруг. Но его цель была не в этом. Его цель была эту реальность не таким образом не уничтожить, а наоборот, как бы ее исправить. Поэтому, когда он пришел, он взял на себя коэффициент достаточно маленький. И он усиливался только постепенно. Вот отсюда его чудеса росли со временами и так далее. В детстве их не было, потом они появились. И все равно он не дошел до единицы в материальных формах. То есть вот когда в нем умерло все человеческое, взятое от матери на кресте, все еще этот коэффициент не был равен единице. А он стал единицей в его субстанциональных последних началах, которые возникли после воскресения. Но так как они уже были отделены от этого мира, то есть он присутствовал в собственных субстанциональных целых началах, то эта единица начала действовать не на мир, вот этот вот природный, а начала действовать на создание на вот этом внутреннем мире его абсолютного небесного царствия. То есть вот вплоть до духовно-природного. Коэффициент единица. А сюда он действует только через людей, в которых природа. То есть он соединяется с миром природным только тогда, когда он соединяется с сознанием человека. То есть вот он присутствует благолюбием в нем. Благолюбие, коэффициент действия у него единица. Соответственно, с этой внутренней реальностью, которая связана с этим благолюбием, у нее коэффициент тоже единица.